Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях Андрей Валентинович Бушмаков, кандидат исторических наук. Поговорим мы о Перми в конце 19-го, начале 20 века. Ну, наверное, о Перми как в таком неком среднестатистическом российском городе. Хотя можно ли считать Пермь среднестатистическим городом?
Ну, все-таки Пермь – это провинциальный город. Да? В Российской империи на рубеже 19-20 века было несколько больших городов. Да? По-настоящему больших, в первую очередь, столичные города – Москва, Санкт-Петербург, Варшава, Рига, Одесса. Да? Вот и разница между там, Пермью и Одессой была принципиальная. То есть, Пермь – это все-таки провинциальный небольшой город. Город, да, с населением, ну, меньше 100 тысяч человек. А Одесса – это, ну, там вот уже город полумиллионный или около того, да. То есть, настоящий большой город с настоящей городской жизнью, интенсивный достаточно. Ну, тем более Варшава, Петербург, Москва, да. То есть, Пермь – это все-таки провинциальный город. И 100 лет назад, ну, эта разница была достаточно существенная.
Ну, и пользуясь тем, что Андрей Валентинович является у нас главным специалистом по ментальности пермских жителей на рубеже 19-20 веков, мы как раз сосредоточимся сегодня на таком ментальном, ценностном климате, который был в Перми в тот период, и как он изменялся, что тоже интересно. Насколько я понимаю, в этот период мы видим значительные ментальные, ценностные изменения.
Ну, я не считаю себя главным специалистом по ментальности, конечно, но когда-то довелось мне защитить диссертацию на эту тему, да, поэтому вот, в принципе, готов поговорить.
Ну, вот меня всегда как бы интересовало, волновало, что произошло с гражданами Большой Российской империи вот накануне революции. Как так случилось, что вдруг люди с одними взглядами, вот в один момент, казалось бы, да, эти взгляды поменяли, казалось бы. Или они менялись все-таки достаточно долго?
Ну, я бы не стал называть этих людей гражданами, да, потому что вообще...
Подданные.
Да, вы знаете, что некоторые слова, которые мы используем сейчас, ну, до революции их официально не использовали. До революции, я извиняюсь, официально простой человек назывался даже в паспорте, да, вот там Петр Иванов Сидоров, да, не Петр Иванович Сидоров, да, потому что Иванович – это уже было привилегия, и официально вас называть Ивановичем могли только если вы, ну, там, дворянин, человек там, благородный, да, чиновник, дворянин, хотя бы личный потомственный гражданин. Да. Поэтому историки все-таки должны быть более аккуратны со словами.
Нет, журналист не может.
Слово «гражданин» нет, я бы не стал использовать. Да. Так же, как слово «самоуправление», допустим, да, многие слова. Мы их можем использовать, но вот в кавычках, да, ставя. Точно так же, как и слово «общество», кстати, да, потому что Российская империя была достаточно мощным государством, но общество вот не было таким интегрированным, чтобы использовать это слово в современном смысле, слова, да, вот что, как оно есть сейчас в индустриально развитых странах, там есть общество.
Ну, зачастую вот существует такой стереотип, что Российская империя – это нечто такое абсолютно единое с 18 до начала 20 века. И понятие сословности, которое часто используется для характеристики российского общества, зачастую переносится в сознание людей, в массовом сознании, на конец 19-го, начало 20 века, так же, как на конец 18-го, начало 19-го. Но здесь нужно вспомнить, что эпоха великих реформ, царствование Александра II, сильно изменила положение. И современники, жившие в эпоху Александра II, и те, кто жил после, они отдавали себе ясный отчет, и это мы по литературе тоже прослеживаем, что фактически при Александре II происходит демонтаж сословной системы. Не во всем в ментальной сфере, но в юридической это происходит очень четко. То есть сословия, они в своих правах друг с другом сливаются. Фактически в начале 20 века сословие – это дань исторической традиции. Это всего лишь строчка в паспорте. При этом права у дворян, у крестьян, у мещан, у купцов, они практически одинаковы. То есть отличий там мы не наблюдаем. Единственное, может быть, условная привилегия, которая осталась у дворянства, это какое-то особое свое дворянское самоуправление, система, которая существовала. Но точно так же самоуправления были и в мещанской среде, вспомню вот эти ремесленных старшин. Так что, ну, тут надо тоже понимать, что в начале 20 века уже другая ситуация.
Позволю себе не согласиться. Да? Российская империя не была правым государством. Даже если там губерния не была на военном положении, вы знаете, что Пермская губерния в начале 20 века несколько лет была на военном положении, и законы, в общем-то, не действовали. Да? С 2014 года это опять повторяется. То есть, вот, ну, понимаете, правовое государство современного типа, которое существует в развитых странах, в Российской империи, вот ничего этого мы не найдем. Хотя, значит, конечно же, тогдашняя система судопроизводства, тогдашние юристы, но они в чем-то происходили современных российских юристов даже, да, вот, как считается, специалистами. Судебная реформа Александра II, она была, что ли, наиболее вот такой дальше всего зашедшей. Но правовым государством Российская империя, конечно, не являлась, да. И, понимаете, вот быть благородным человеком, быть дворянином из хорошей семьи, это значило очень много, да. В Пермской губернии были вот такие люди, которые вообще не соответствовали образовательному цензу. Да? То есть, был уже ценз. Занимать определенные должности в администрации можно было, только закончив университет. Вот. Но эти люди занимали эти должности. У них там была неполная гимназия в качестве образования. Они занимали важные должности. Они занимались... Ну, тогда не было слова коррупции. Да? Ну, в общем, они занимались начетами. Да? Значит, они вот казенные деньги тратили на себя. Они ничего не делали по службе. Да? Значит, и жили так годами. А затем это заканчивалось тем, что они ссорились, ну, допустим, с губернатором, и губернатор, значит, их освобождал от этой должности, и их в скорости назначали на другую должность, не менее хорошим. Да? Значит, вот эти люди, их примеры есть, достаточно почитать мемуары Ивана Францевича Кашко, он там нескольких таких людей, да, вот мемуары написаны, вторая часть мемуаров написана в 17 году, он пишет очень откровенно, он там такой обиженный, да, вы знаете, что Кашко, карьера его закончилась вот очень неприятным образом, там Распутин, да, вся эта история, значит, это вот действительно мемуары, которые, на мой взгляд, наиболее интересны из всех мемуаров.
Это все-таки мемуары обиженного человека.
Ну, те примеры. У него, кстати, есть положительные примеры, вот, есть отрицательные, ну, такой вот пример положительный чиновник, да, значит, пример отрицательный. Если мы уберем вот эти оценочные суждения самого Кашко и вот эмоции, то останется вот такое четкое подразделение. Да, чиновник привилегированный, благородного происхождения, и чиновник, выслуживший из низов. Да, вот, значит, и поэтому вот, значит, все-таки быть из хорошей дворянской семьи и 100 лет назад в России значило очень много. Да. Это, допустим, позволяло, не представляя абсолютно вот ничего как профессионал, да, не имея никакой вот такой вот ценности, то, что ценится сейчас, да, образование, профессионализм, деловые качества, элементарно приятный вот характер. Да? Приятный характер. Даже были люди со скверным характером. Да? Вот, а их все равно держали на каких-то должностях. Значит, им находили новые должности. Да? Вот, значит, там за них хлопотал вице-губернатор и говорил, ну, он же из хорошей семьи. Да? У него же такая мать. Вот, значит, давайте мы его что-нибудь пристроим.
Ну, поэтому... Мне кажется, здесь принципиальной разницы нет. Ни что тогда,
разница
ни что
была
сейчас.
Огромна. Разница
что
была
в России, что в зарубежных странах.
Огромна, потому что сейчас все-таки общество возмущается. Да? Когда вот такой вот папенькин сынок, да, значит, там кое-как там, значит, получил диплом, да, вот тут же пристроен на теплое место, через год он уже там замдиректора, там, да, зам какой-то вот там, значит, пост. Современное общество к этому настроено достаточно негативно. Да, достаточно негативно. Общество, в котором живы традиционные вот такие установки, оно скорее негативно относится к выскочкам. Да? Вот человек, вот он умный, образованный, да, вот ну и что? А какое право он имеет занимать вот эту должность, да? Какое право?
А как тогда быть современной западноевропейской американской?
За что не любили Спиранского? За что не любили Спиранского? Да, он был выскочкой. Он занял должность, совершенно не соответствующую его происхождению. И, собственно говоря, со Смиранским аристократы русские смеялись только когда. Ну, собственно, уже второй приход его, да, вот Николаевский период, когда все-таки вот возникла определенная традиция, да, близость Спиранского выскочка. Да, но вот, ну, вы знаете, государь-император, собственно, и был таким особенным сверхчеловеком, который мог вот людей из грязи в князи поднимать. В провинции все было несколько все-таки по-другому, да, провинция здесь была несколько более инертна. На Америку это совершенно не похоже. Американский идеал успешного человека, который начал чистить ботинки, да, значит, юноши там, подросткам, да, и начав с чистки ботинок, вот он, значит, упорным трудом и предприимчивостью, значит, бережливостью и всеми вот этими своими талантами достигает статуса миллиардера, а миллиардер был выше, чем президент Соединенных Штатов.
Но не путаем ли мы здесь декларируемые принципы от реальных? Вот если посмотреть биографии сенаторов, губернаторов в США...
Мы говорим об эталоне, да, о том, что люди того времени, да, считали образцом, достойным подражания, да, вот такой идеал человека. Эталон очень легко найти, ну, в некрологах. Да, некрологи для историка – это прекрасный источник, вот где мы можем найти идеального человека. Идеального интеллигента, идеального учителя, идеального священника, идеального чиновника. Да? Почитаем некролог и увидим там этот идеал. И вот если мы читаем некрологи столетней давности, то они все-таки рисуют нам достаточно специфический идеал, да, человека, достаточно специфический идеал там, высшего или среднего уровня там, бюрократа, учителя, врача. Вот, собственно говоря, это я пытался изучать, да, выясняя, как менялись представления людей. Да.
И вот менялись ли некрологи в начале 20 века?
Ну, некрологи в начале 20 века, естественно, принципиально не менялись. Да, принципиально не менялись. Но если мы сравниваем, да, скажем, вот достаточно большую временную дистанцию, да, если мы сравним там, 60-е, 70-е годы 19 века и начало 20 века, то многие изменения, они уже вот достаточно очевидны. И не только в больших столичных городах, но и вот в провинции, в частности, в Перми.
А и как мы могли бы эти изменения характеризовать? То есть, насколько я понимаю, ментальные ценностные изменения можно в этом увидеть. И вот, допустим, чем отличается некролог учителя или, скажем, губернатора середины 19 века от начала 20 века?
Вот речь здесь не, в частности, не только про некрологию. Значит, на самом деле ментальность крайне сложно уловить. Да? Вы понимаете, что ментальность находится, если мы говорим о культуре, если мы говорим о сознании людей определенного общества в определенный период, наших современников, людей 19 века, без разницы. Конечно же, вот, значит, есть то, что на поверхности. То, что мы называем модель культуры, там, символы, которые люди используют, ритуалы, стиль. Значит, мы это видим. Мы это видим, да, скажем. То есть, вот, понимаете, стиль, ну, его передают литературные произведения, его мы можем видеть, да, значит, визуализация уже была тогда. Мы, в принципе, мы знаем, да, как либеральный начальник, демократичный начальник, да, 100 лет назад, скажем, здоровался с подчиненными. Да, он за руку, да, значит, здоровался. Это было очень демократично, очень либерально. Но, естественно, чем от современного рукопожатия отличается? Чиновник нижестоящий сгибался, ну, где-то так, до половины, да, протягивая искательно руку, при этом кивая головой, начальник небрежно протягивал вот таким жестом, таким вот великодушного барина, раздающего милостыню, да, эту руку нужно было вот бережно так-то потрясти, ну, то есть, вот, вы понимаете, потому что за словом, значит, либеральный, да, значит, вот там министр, там, либеральный губернатор, там, начальник, да, значит, который за руку здоровается с подчиненными. Ну, вот как раз стоит множество каких-то вот таких достаточно тонких вещей, но это все можно найти. И достаточно легко. И достаточно легко, да, потому что учитель, который пытался с учительницей здороваться за руку, да, был местным обществом тут же осужден, так как человек развратный, человек вот такой вот, ну, совершенно неприличные вещи, да, творящий, причем открыто и нагло, да, открыто и нагло, вот смущающий.
А что это за учитель был такой?
Не помню, в какой-то, и не в Перми, кстати, то ли Оса, то ли кто-то из какой-то из уездных городов. Да, там я читал вот протоколы учительских советов, да, есть по отдельным гимназиям, да, там, значит, учителя по разным поводам, не только учебным, да, вот обмениваются различными мнениями. И да, вот какие-то вот такие вещи иногда там попадают, довольно любопытные с современной точки зрения. Вот. Но, понимаете, модель культуры, стиль, символы, ритуалы – это все на поверхности, ценности лежат глубже. Да, ценности уже достаточно сложно выкопать. Для этого требуется анализировать поведение людей, смотреть, вот когда человек вступает в какой-то конфликт, выбирая между возможностями, да, значит, следовать той ценности или другой ценности, да, вот человек не артикулирует, да, свои ценности, не говорит, что для меня вот главная ценность – это карьера, и я поэтому вот ради карьеры делаю все, что только требуется. Да.
Ну, вот давайте тогда посмотрим на пермское городское население начала 20 века. Можно ли все-таки увидеть какие-то изменения в ценностях? И если да, то как можно их охарактеризовать?
Да, конечно. Значит, ну, вот, когда я проводил свое исследование, естественно, что, ну, ценностей всегда немного, да, ценности, их не может быть 50, да, их не может быть даже 10. Как правило, ученые говорят о 2-3-4 ценностях, которые характерны для данного общества в данный момент. Ну, и естественно, что в некоторых случаях, вот скажем, мы можем предполагать, что эта ценность становится таковой. Да, для какой-то части населения, может быть, нет. Поэтому некоторые из этих ценностей, они, скажем, вот были достаточно гипотетичны. Но я взял 4 ценности, соответствующие 4 основным направлениям, да, изменения, вот, общество в процессе модернизации. Да, принято считать, что в процессе модернизации, перехода от традиционного общества к современному индустриального типа, значит, меняется политическая, да, составляющая общества, меняется социальная составляющая, меняется, значит, культура, да, значит, вот, меняется, значит, экономика, конечно.
И, ну, поясним нашим слушателям, это с точки зрения одной из теорий исторического развития, теория модернизации, вот можно проследить такие изменения. И там принято выделять две, скажем, формации общественного и государственного развития. Это так называемое традиционное общество и так называемое современное общество.
Да, теория модернизации, она не универсальна, но в данном случае она как раз подходит, потому что тот процесс, который начался в России эпохами Александра, он и есть модернизация. С этим согласны, в общем-то, все историки. Большинство подавляющее, даже те, которые не очень любят теорию модернизации и не пользуются ей как методологией своего исследования. Но, тем не менее, да. И, соответственно, вот ценности я тоже выбрал 4. Значит, первая из них была власть. Власть, да, связанная, то, что связано с властью. Ну, здесь, в принципе, достаточно четко видно то, что называется десакрализация. Да, десакрализация. Власть в середине 19 века сакральна. Значит, власть от Бога. Власть от Бога. Значит, у власти есть право на насилие. В силу того, что если это власть от Бога, да, вот государь, который настоящий от Бога, он может карать, он может наказывать, он может быть жесток. Он не обязан объяснять свои поступки, он не обязан заботиться о благосостоянии. Там, ну, о чем вот современное представление о государстве, оно позднее. Да, о власти, о государстве. Что государство должно там поддерживать социальную справедливость, заботиться там о том-то. Значит, ну и так далее. Значит, традиционное представление о власти, оно достаточно, ну, достаточно характерно для России в провинции где-то вот до конца 19 века. Ну, в общем, политика – это не дело подданных. Да? Политика – не дело подданных. Вот мы в Перми, значит, с властью как мы сталкиваемся? Чем меньше, тем лучше. То есть, вообще, с властью мы в идеале не должны сталкиваться. Да? Значит, у нас нет власти. Наша община платит там какие-то налоги, повинности. Значит, и, значит, если мы начальство не видим в течение жизни, ну, так издалека.
То есть, принцип...
То это идеальная жизнь.
Поближе к кухне, подальше от начальства.
Это идеальная жизнь. Да, идеальная жизнь, когда вот мы посмотрели, вот сам губернатор проехал. Значит, мы достаточно далеко, падать в грязь не надо, шапку снимать не надо.
Ну, шапку снимать и падать падать грязь, это уже давным-давно перед губернатором не нужно.
Перед губернатором, да.
Если, по-моему, это вообще никогда не нужно.
В дореформенный период губернатору было положено кланяться, ну и шапки-то снимали. Шапки снимали. Если близко.
На усмотрение.
Если близко. Да.
Никакого специального закона. Губернатор есть, он там где-то проехал, мы его увидели, но...
Вообще надо спрятаться. Человек благоразумный, он так вот не будет показываться начальству без нужды, да, не будет рисковать там. Зачем, да?
Правда ведь мы знаем, что в то время представители власти были гораздо более доступны в том плане, что каждый подданный мог записаться на прием губернатору и министру, и те его обязательно принимают.
Нет, это глупости.
Ну как, ну есть
власть
нормы,
была приемный день. Вообще сверхъестественный характер власти, да, и вот эта вера в ее божественное происхождение поддерживалась прежде всего чем? Значит, власть была далекой. Власть была, вот, значит, она была такой страшной, конечно, немножко. От нее исходило множество опасностей для простого человека. И она была достаточно далекой. Она была достаточно далекой, потому что простой человек мог, да, вот, значит, в минуты каких-то вот особых церемоний, молебнов каких-то и прочих, да, он мог в толпе, да, вот стоя, наблюдать представителей власти. Да, вот.
А как же право записаться на прием?
Власть обращалась... Я не представляю себе пермского мещанина, не представляю себе обычного пермского вот купца, который вот там требует, чтобы губернатор, значит, ему какой-то там, значит, вопрос помог решить.
Так это сплошь и рядом в тех же мемуарах Кошка, да, в принципе, в губернаторских...
Мы говорим о дореформенном периоде. Да, Кошка о нем ничего не знал. Да, я говорю о том периоде, когда власть была сакральна. И здесь именно дистанция, она вот была крайне важна. Да? Про власть вообще-то, вот, понимаете, вот если вы жили в Санкт-Петербурге, то вы могли наблюдать государя-императора. Если вы жили в Перми, то государя-императора наблюдать вы не могли.
Ну, крайне редко.
Не могли. Александр, государь-император I. единственный раз приехал. Значит, и что можно было наблюдать из толпы людей? Ну, вот, прежде чем бухнуться, кстати, на колени, все-таки бухнуться на колени в пыль, значит, тучи пыли, они как-то вот не способствовали, я думаю, тому, чтобы можно было разглядеть детали. Он, конечно, там махал что-то там из повозочки, потом он вышел там, помахал, значит, в окошко. Ну, в общем, естественно, что какое представление о государе-императоре имели пермяки? Ну, это было божество, которое вот так, ну, так... Потому что это как с товарищем Сталиным, потому что товарища Сталина видели на портретах, вот, и советские люди ведь до конца жизни товарища Сталина, ну, они не знали, что он такой вот, маленький больной старик в полумаразме, они видели великого Сталина на портретах, да, и голос Сталина говорил голосом Левитана из репродукторов, которые возвышались на столбах.
Давайте сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Вот мы говорили о том, какую представляли власть дореформенный период, что это небожители, что это сразу от Бога, что это к людям, к которым лучше не подступаться, и лучше их близко не видеть, насколько вот я вас понял.
Если мы говорим о высшей власти, то это да, это полубожества, а это вот такие вот персонажи, значит, не совсем человеческого плана. Ну, та власть, которая была близко, это полиция. Это вот те чиновники, которые были пониже рангом, да, вот, ну, что те, кто носил мундир.
Ну, с реформенным периодом более или менее понятно. А вот в начале 20 века как начинают понимать, воспринимать власть жители провинции, ну, на примере Перми?
Значит, появляется печать. И, значит, что происходит... В 70-е, 80-е годы городское население становится более-менее грамотным и читающим, потому что к концу 19 века вообще все дети в городе Перми, практически все, они ходили в школы. Большое количество неграмотных, зафиксированное, вот, скажем, переписью 97-го года, оно связано с тем, что население Перми постоянно росло, росло за счет прироста вот приезжих из сельской местности, которые были неграмотные. Да? То есть, неграмотные люди в Пермь приезжали. Те люди, которые родились и выросли в Перми, они были грамотные, они ходили в школы, мальчики и девочки, кстати. Да? Вот со школами в Перми было более-менее уже нормально. Значит, и то есть вот пермяк конца 19 века, ну, это такой, особенно тот, который относился к молодым, да, вот сравнительно молодым людям, это человек, который читал газеты и прочее, значит, и газеты уже писали про политику. Газеты уже писали про политику. Конечно, под политикой, понимаете, в традиционном обществе политика – это вообще не наше дело. Да, вот нормальные люди, они считают, что вот политика – это дело кого? Это государя дело. Значит, его окружение, вот тех этих господ, которые, собственно, воюют, дипломатией занимаются, ну, все, что связано с политикой. А в 70-е годы уже вот газеты, которые продавали в Перми, они эту политику описывали. И простые граждане, да, обсуждали. Русско-турецкая война, вот первый пример. Значит, когда действительно вот эти патриоты появляются, да, в Перми появляются патриоты. Потому что патриотизм, значит, слово, естественно, использовалось уже в начале 19 века, дворяне-патриоты, но, в общем-то, остальные, подданные государю-императору, они к этому никакого отношения не имели. Значит, патриотизм русского народа периода наполеоновских войн, это, вы знаете, патриотизм русского дворянства, которое даже пыталось...
А партизаны?
Ну, вот партизанов придумал Ростопчин. Некоторые историки до сих пор в них верят. Да, граф Ростопчин занимался вот этими вещами. Ну,
то есть, Василиса Кожина – это вымышленный персонаж.
Ну, значит, патриотизм для русского народа, если мы говорим о крестьянах, мещанах и прочих простолюдинах, конечно, вот, значит, это слово можно применять к дворянам. Да? Когда мы говорим о патриотизме, вот уже распространившемся какие-то там городские слои, скажем, простых провинциальных граждан. Слово «гражданин» тогда означало «горожанин». Да, вы знаете это. Вот. Это вот 70-е годы. Это русско-турецкая война. Это Англия. Да? Соединенные Штаты, тогда про них мало кто знал. Значит, Англия была главной соперницей Российской империи от международной политики. Англия гадит. Да? Англичанка, она гадит. Вот пермские патриоты, они это знали. Что есть вот англичанка, она гадит. Она гадит. Значит, и вот эти уже лубочные картинки, значит, рассказывали об этом. Значит, как,
я
как...
боюсь, мы сейчас немножко уйдем, наверное, в сторону. Ну, понятно, 70-е годы.
Это становится уже отчасти делом простых пермских.
А вот мещан. В начале 20 века как это уже происходит? Вот до чего дошла эволюция в понимании власти и своего участия?
А в революции 905 года мы видим полную десакрализацию власти. Это мы видим в разных текстах, это мы видим в архивных документах. Это происходит такой момент, когда вот губернатора вытаскивают из его дома и по грязи тащат освобождать политических заключенных. Это описано в разных источниках. Я читал, кстати, как губернатор об этом писал. А он писал, что это страшные террористы с браунингами, вот, которые меня окружили, значит, и принудили идти в эту тюрьму. Да? Рядом с губернатором шел полицейский в штатском, и он написал совсем другой рапорт. Значит, что это была какая-то там вот какой-то конторщик там шел, какая-то там вот тетка какой-то там. Ну, вот.
Но вообще среди тех, кто заставил Наумова идти, был реальный террорист Лубов.
Значит, там были какие-то вот пермские, значит, конторщики, какие-то интеллигенты, какие-то вот и без браунингов, кстати, были, да. Вот я склонен больше доверять рапорту того полицейского,
а потому что... Лубов же там был.
Ну, знаете, Лубов – это личность легендарная. Да? Легендарной личности положено, значит, совершать какие-то вот поступки, быть во всех местах сразу.
Здесь, может быть, он там и
ни одно важное событие революции без Лубова обойтись, естественно, не могло. Не могло, да. Значит, поэтому Лубов там, Лубов сям. Лубов стреляет из винтовки за версту там, попадая в мишень. Ну, вот это легендарная личность. И, значит, про Лубова давайте я лучше вообще ничего говорить не буду, потому что это отдельная тема.
Ну, значит, вот получается так, что власть воспринималась как что-то сакральное. В начале 20 века уже происходит полная...
Есть замечательный текст, опубликованный, власти. Кстати, вы знаете, цензуру предварительно отменили. В одном журнале интеллигентском один из интеллигентов описывает, не Пермь, то ли Самара, то ли что-то такое. Вот, значит, он описывает, как он стоит в толпе, вот аналогичная ситуация, значит, губернатор вышел к людям и объясняет там очередной инцидент. И вот говорит, стою я рядом, немножко сзади, рост он маленького, значит, волосов у него на голове почти нет, голова какая-то сморщенная, вот как тыква, да, и вот захотелось, вот с трудом, значит, желание понятно, но все-таки он не пишет, что ему захотелось, ну, понятно, да, вот какой-то мелкий старичок испуганный, да, вот он оправдывается, он говорит, да мы сами не знаем, мы вот инструкции не получили, ну, вот и, значит, статья заканчивается, да что ж ты тут тогда делаешь-то вообще такой, да, кто ты такой вообще? Мелкий старичок, который ничего не знает, который напуган, вот легитимность власти, она уже вот пропадает, да, связать вот этого старичка с каким-то полубожеством, который вот эта власть, значит, имеющая право на все что угодно, да, потому что она настоящая власть. Ну, вот кто ты такой, да? Голова у тебя дряблая, волосьев у тебя нет, значит, сам ты ничего не понимаешь и не знаешь, значит...
Ну, впрочем, такие замечания о представителях власти мы можем видеть и в замечаниях и 19 века.
Они уже отрефлексированы интеллигенцией. Такие вот люди попроще, их еще не отрефлексировали, но это чувство уже, безусловно, присутствует. Да? Присутствует.
Я боюсь, мы тут засиделись на власти.
Да, с властью все понятно, давайте перейдем к другим ценностям.
Значит, следующая ценность, конечно, это религия. Вообще надо было начать с нее. Потому что традиционная культура, традиционная ментальность, ну, вот полностью религиозная. Полностью религиозная. Да? Власть, кстати, прежде всего с простым человеком общалась через церковь. Да? В традиционном обществе единственный, по сути, такой вот канал.
Ну, вы говорили, что по время молебна можно было увидеть и власть.
Нет, царские манифесты где оглашали? В церкви. В церкви. И, собственно, грамотный человек, который знакомил неграмотных людей традиционного общества с царским манифестом, да, что вот мы, слава богу, победили, значит, Бонапарта, значит, и изгнали басурман из России. Ну, вот русские православные люди об этом узнали в церкви, естественно. Об этом узнали в церкви. Значит, и молились за то, что все-таки счастливо Бог избавил нас от этой напасти. Значит, церковь, религия. Конечно же, религия. Как измерить религиозность? Это очень интересный вопрос. Потому что до сих пор, вы знаете, на эту тему встречаются самые полярные мнения. Да, русский народ, он богоносец, он вот такой христианский, пропитан христианским духом, ну, от природы, да, рождается уже, да, вот, значит, таким русский человек. Или наоборот, потому что если вы бы открыли, не знаю, любой журнал для интеллигентов, или какие-нибудь пермские епархиальные ведомости, да, конца 19 века, вы бы нашли там обе эти точки зрения. Значит, что народ у нас богоносец, вот, значит, и что народ у нас религию не знает, основам религии его нужно учить. Значит, он переполнен суевериями, какой-то вот такой вот совершенно темный.
Ровно эти две точки.
Выражение «темный народ», кстати, священнослужители употребляли тоже очень часто, в другом смысле, чем интеллигенты. Значит, темный народ – это вот не знающий основ православия, там путающийся в единственной молитве, которую они вроде как бы должны знать, там «Отче наш», да, не умеющий повторить от начала до конца. Такое, действительно, мы можем прочитать. Значит, как измерить религиозность? Ну, вот есть хороший достаточно способ, придуманный российским историком Борисом Николаевичем Мироновым, да, значит, он придумал использовать метрические книги. В них, вы знаете, было три графы: родившихся, браком сочетавшихся и умерших, да. И вот поскольку, значит, русскому православному человеку в период Великого Поста сексом заниматься было невозможно, да, значит, то Миронов предположил, да, что через 10 месяцев после, значит, периода Великого Поста, значит, детей должно рождаться
меньше,
причем принципиально меньше. Ну, естественно, что есть определенная погрешность. Определенная погрешность: кто-то рождается раньше срока, кто-то немножко позже срока. Ну, вот погрешность, это у Миронов, кстати, все погрешности у него с математикой прекрасно, он, значит, считать умеет, очень любит использовать вот эти статистические методы. И да, Миронов первый, в общем-то, показал, что действительно вот в реформенный период количество вот этих декабрьских рождений, оно неуклонно возрастает. И динамика здесь, значит...
А в процентном отношении, да?
А проценты разные. Значит, большие города больше, маленькие города меньше, значит, у крестьян. Ну, то есть, вот там динамика, значит, по десятилетиям, значит, динамика по зависимости от какой, значит, населенный пункт. Ну, в общем, действительно, наглядно показал, что вот что русские православные люди, особенно в больших городах, значит, ну, то есть, в городах, вот не как Аханск, а в городах, как Пермь, да, вот, значит, ну, действительно, Великий пост. Ну, есть другие источники, на самом деле, потому что мы можем посчитать, что, ну, извиняюсь, книжки, посвященные там Пермской духовной семинарии, и там автор вполне себе четко пишет, что вот... Там семинаристы там, 70-х, 80-х годов посты не соблюдали.
То есть, происходит в начале 20 века ослабление религиозного.
Да, дешевый постный стол, он очень, значит, на самом деле, ну, трудно выдержать, трудно. Квашеная капуста и вот каша на воде, да, месяц. Потому что вот той разнообразной постной пищи, которая есть сейчас, у тех людей, которые, значит, это соблюдают, той, которая была у богатых людей тогда, бедный человек позволить себе не мог, и церковь закрывала глаза вот даже на семинаристов. Ну, понимаю, что они бедные ребята, они не могут вот позволить себе там икру, там прочее, прочее, прочее. Да, вот.
Ну, вот, то есть, в начале 20 века мы видим, что религиозные принципы, они ослабевают, или, как говорили в то время, вера оскудевает в людях. Ну, кстати, в пользу этого положения можно привести то, что в начале 20 века по всей стране, и в Перми это тоже мы видим, проходит буквально целый шквал череда самоубийств.
Вот все очень сложно и интересно. Все очень сложно и интересно.
Преступление.
В основных чертах, религии. Еще раз повторюсь, значит, Миронов, в принципе, уже все это показал, значит, но, конечно же, меня интересовали, собственно говоря, особенности этого процесса. Да, какие группы, действительно, вот вы сказали, значит, быстрее, раньше. Ну, и, понимаете, здесь вот, на самом деле, значит, конечно, та общая динамика, которую установил уже Миронов, она действительно, ну, подтвердилась и моими материалами. Действительно, это прежде всего касается верхушки городского общества, интеллигенции. Конечно, уловить сложно, потому что, понимаете, вот если вы интеллигент в провинции, значит, вы в Бога не верите. Потому что, ну, даже семинаристы уже не верили в Бога. Как считалось, ну, не было принято говорить, да, семинаристу, взрослому, 16-летнему семинаристу, да, в отличие от какого-нибудь там 12-летнего ученика духовного училища, ну, вот в Бога верить уже не полагалось. Посмеяли бы, да?
Религиозность... Знаете, вот тут совсем недавно попались с Димой воспоминания дочери Генкеля, и там вот все описание жизни, да, у нее, казалось бы, такой уже достаточно продвинутый. Угу. Это было написано в 1970 году.
Да.
Вот, у нее все воспоминания вот, жизни, она отталкивается от религиозных праздников. То есть, вот это было на Масленицу, это было на Пасху, это было, там, не знаю, на Троицу.
Это совершенно нормально, потому что, значит, вот этот церковный календарь, он был заменен советским календарем, я извиняюсь, послевоенный период. Потому что вот советская власть усиленно, естественно, боролась, значит, с этой религиозностью, боролась с Пасхой, боролась вот с этими церковными праздниками. 20-е годы, в 30-е годы, в 40-е, в 50-е, где-то вот так в 60-е, 70-е годы, значит, советский календарь заменил традиционный. Да? Человек, ну, не говоря уже о том, что ретроспективный источник, он ненадежный, любой историк вам скажет, да, что мемуарам, написанным в 70-е годы, про дореволюционный период, ну, цена небольшая. Поэтому, скажем, мемуары Кашко, написанные в 17-м году про период его губернаторства, их ценность несравненно выше. Да, несравненно выше.
Я как раз пытался сказать о том, что...
Но еще раз повторюсь.
Описываю свою жизнь в Перми.
Это совершенно нормально.
Она,
да?
Вот уже в 70-е годы это совершенно отталкивается от
нормально. Мы до сих пор называем улицу Сибирской Карла Маркса. Да?
Значит, да,
я до сих пор называю. Слышу. Лично, когда я говорю на Карла Маркса, меня все понимают. Да? Значит, когда я говорю ноябрьские праздники, значит, все понимают, о чем я говорю. Я думаю, никто не помнит там про День национального единства или что там
день
у нас.
День народного единства.
Народного единства, да. Вот, значит, все имеют в виду, конечно, вот ноябрь.
Ну, кстати, я вот провожу среди студентов первого курса.
А у нас еще не разобраны другие ценности.
Да, мы же говорили, что у нас 4 ценности. Ну, вот,
по крайней мере, вы свои,
ну, конечно,
кандидатские отталкивались от этих.
Семья. Значит, с семьей, значит, тоже все очень сложно, значит, но тоже очень интересно. Значит, здесь мы наблюдаем, конечно же, вот переход от традиционного традиционной патриархальной семьи к современной нуклеарного типа семье, которая выстраивается вот вокруг отношений двух людей, которая создается добровольно этими двумя людьми и которая является ценностью. Да? Семья в традиционном обществе ценностью не являлась. Она была обязаловкой. Семью вы не выбирали, да? Родители вас. Если вы девушка, как правило, вас, значит, отправляли в другую семью в качестве младшего работника. А если вы были юношей, то, значит, вам находили эту девушку, и у вас семья появлялась в обязательном порядке.
Это вы крестьянские семьи имеете?
Нет, не обязательно, дворянские точно так же. Значит, собственно, семья современного типа, кстати, появляется у буржуев и интеллигентов. Дворяне здесь ближе к крестьянам. Ближе к крестьянам. Хотя интеллигентные дворяне, ну, вы знаете, вот конфликты 60-х годов в Петербурге, верхушка образованного дворянства, да, вот, значит, до Перми это дошло поздно. В провинции это уже даже не 80-е, 90-е годы. Да, 80-е, 90-е годы. Но когда это дошло, уже к началу 20 века, это заметно. Это заметно. Значит, меняется представление о семье, меняется представление о женщине, о детях, да, значит, возникает вот, значит, культ детей понемножку, ну, слабенький, но все-таки, значит, в интеллигентных семьях, образованных семьях перестают вот, значит, так практиковать такое вот насилие грубое по отношению к детям. Ну, знаете, в 19 веке детей били. Били жестоко. Били жестоко. Били все, кстати. Но в дворянских семьях, особенно в верхушке дворянства, это было уже не так принято. Рыцарское отношение к женщине, более мягкие нравы по отношению к детям. Но у верхушки, у самой, в общем-то, родители особо детьми не занимались. Не занимались. Были гувернеры, были няни, кормилицы и прочее, прочее. Вот. А в семьях попроще, конечно, детей били. Детская смертность была огромной. Ну, вот, то есть, вот здесь действительно семья, отношение к женщине, ну, постепенно что-то появляется современное. Но, конечно, не до конца. Да? Скажем, в отношении к женщине по-прежнему. Да, по-прежнему вот все-таки женщина, выступающая в публичной сфере самостоятельно. Ну, извините, это публичная женщина. Да, вот этот пережиток. Так он долго держался, да, в советское время еще держался, да. Работающая женщина – это женщина несчастная, но молодые женщины из образованного общества, у них это было вот как попробовать себя, да, доказать себе, то есть вот до замужества, ну, там вот идеальный вариант, ты там попробовала себя, да, что-то там получилось, там на курсах, да, вот ты там что-то вот сделала, там по общественной части, ты учительницей была там 2 года, да, потом ты нашла себе, конечно, жениха, уже ты нашла, да, ты нашла, не родители тебе нашли, вот, а вы нашли друг друга и по любви, в общем-то, вступили в брак, ну, после чего удачный брак, конечно, не предполагал, что...
Потом все, ты уже замужем и все.
Да, да, конечно, муж
у тебя... Ну, и у нас остается совсем немного времени затронуть четвертую ценность.
Деньги, да, значит, здесь, наверное, вот, пожалуй, с деньгами, значит, здесь наиболее заметно отличие, да, вот от развитого индустриального общества, от Европы, от Соединенных Штатов, ну, достаточно здесь почитать классическую русскую литературу, в принципе, в которой нет ни одного положительного образа буржуа, предпринимателя. Да? Когда появляются положительные образы дореволюционной буржуазии? 90-е годы. В работах пермских краеведов, журналистов, да, появляются положительные буржуи.
Угу. Значит, а Штольц?
Не знаю такого.
Ну, Обломов? В романе Обломова есть такой персонаж.
Он, извините, не буржуй. Значит, и
Обломов, ближе к ним,
я говорю о реформенном периоде. Я, значит, здесь не затрагиваю вот все-таки дореформенный период. Мы говорим о пореформенном периоде. Отношение, значит, к деньгам, к капиталу. Значит, это что-то такое сомнительное, сомнительное, да? Это видно у интеллигентов, это видно у дворян, у рабочих сложнее с мещанами, значит, там есть определенная страсть к накопительству, но там мы не видим вот этого рационализма. И нет вот этих идеалов, связанных с людьми, которые, понимаете, вот добились успеха вот этого денежного, да, и они вот молодцы, потому что они вот разбогатели, да? Значит, они могут стать, значит, более-менее приличными и уважаемыми людьми, если им удалось конвертировать денежный капитал в символический, в статус признания через благотворительность, через какие-то вот очень длительные, серьезные, да, вот потому что...
То есть, скажем так, скупой рыцарь не был идеалом в начале 20 века.
Успешный бизнесмен не был идеалом, более того, он был фигурой отрицательной. Значит, успех денежный, успех в бизнесе объяснялся очень просто. Это мошенник, это жулик, это ворюга, это вот вообще какой-то эксплуататор, да, это вот человек абсолютно аморальный, он наплевал, значит, на все, на всех.
На все принципы.
На все принципы. Ну, вот чеховский Иваныч, да, значит, это врач, который вот перестал быть врачом, да, а стал вот человеком аморальным, мерзким, значит, вот, значит, вместо того, чтобы приносить пользу обществу, он стал вот зарабатывать деньги. Это аморально, это неправильно, это вот, значит, и он фигура совершенно фантастическая. Это, представьте себе, какой-нибудь врача там, 9-й медсанчасти, который приезжает на Роллс-Ройсе с водителем-негром, и вот, значит, выходит там, значит, вот, значит, там в крокодиловых туфлях там за 100 тысяч рублей, и вот идет, значит, на работу в медсанчасть, а по вечерам он поедет там в частную практику. И он очень невероятно какой-то вот такой вот разбогатевший. Таких не было. В Перми точно не было, даже близко. Но, значит, было что? Значит, приличные люди это осуждали, да? То есть богатство, оно было вот сомнительным, деньги, да, вот, ну, что-то такое, вот, неправильно о них говорить, неправильно к ним стремиться, деньги не были ценностью, да, и большинство, они были аттрактором.
К сожалению, у нас есть тоже ценность, это называется эфирное время, а оно у нас завершилось.
Чудно.
Спасибо огромное, надеюсь, поговорили интересно, конечно, мало, надо бы еще развивать эту тему, потому что интересно это такой
взгляд. Мне было интересно вспомнить.
Спасибо вам.
До свидания.